Александр Куприн. Гранатовый браслет. В день своего рождения Шейна Вера Николаевна, жена предводителя дворянства, пребывала в особом расположении духа. Еще с детства она ждала от этого дня чего-то особенного. К 5 подъехали уже все гости. Обед проходил легко, весело, да и погода стояла воистину чудесная. И все было замечательно, как вдруг, при пересчете гостей, Вера Николаевна замечает, что приглашенных оказывается 13. Вера Николаевна как будто почувствовала некую тревогу, нависшую в воздухе. Во время игры в покер горничная передала Вере Николаевне небольшой квадратный предмет, завернутый аккуратно в белую бумагу и тщательно перевязанный розовой ленточкой. Развернув, княгиня увидела золотой браслет, низкопробный, очень толстый, но дутый и с наружной стороны весь сплошь покрыт небольшими старинными, плохо отшлифованными гранатами. Но зато посередине браслета возвышалось, окружая какой-то странный маленький зеленый камешек, 5 прекрасных гранатов-кабошонов, каждой величиной с горошину. Когда Вера случайным движением удачно повернула браслет перед огнем электрической лампочки, то в них, глубоко под их гладкой яйцевидной поверхностью, вдруг загорелись прелестно густо кровавые живые огни. Точно кровь, подумала с неожиданной тревогой Вера. Вложенное в футляр письмо содержало поздравление с Днем Ангела и просьбу принять браслет. Зеленый камешек – это весьма редкий зеленый гранат, который имеет свойство сообщать дар предвидения носящим его женщинам и отгоняет от них тяжелые мысли. Мужчин же охраняет от насильственной смерти. Заканчивалось письмо словами: «Ваш до смерти и после смерти покорный слуга Г.С.Ж». Вернувшись в гостиную, Вера Николаевна обнаружила, что ее муж, князь Василий Львович, демонстрирует гостям свой юмористический альбом с картинками. В одной из повестей княгиня Вера и влюбленный телеграфист рассказывалось о том, как девица по имени Вера получает письмо с целующимися голубками, подписанное телеграфистом П.П.Ж. Вот молодой Вася Шейн возвращает Вере обручальное кольцо, а вот Вера выходит замуж за Васю Шейна. Но телеграфист продолжает преследование. Вот он, переодевшись трубочистом, проникает в будуар княгини Веры. Вот, переодевшись, поступает на их кухню судомойкой. Вот он в сумасшедшем доме. Наконец он умирает и завещает Вере 2 телеграфные пуговицы и флакон со своими слезами. Вера Николаевна рассказывает генералу Аносову, что некий Г.С.Ж., а не П.П.Ж., начал ее преследовать письмами за 2 года до замужества. Когда Вера тоже письменно попросила не беспокоить ее своими преследованиями, он замолчал о любви и ограничился поздравлениями по праздникам. Старик помолчал. Может быть, это маньяк? А может быть, Верочка, твой жизненный путь пересекла именно такая любовь, которой грезят женщины и на которую не способны больше мужчины? После отъезда гостей муж Веры и ее брат Николай решили отыскать поклонника и вернуть браслет. Узнав, что за инициалами ГСЖ скрывается некто Желтков, они узнали его адрес и пришли к нему домой. Желтков их встретил очень бледный, с нежным девичьим лицом, с голубыми глазами и упрямым детским подбородком с ямочкой посередине. Лет ему должно быть было около 30-35. Желтков говорит, что любит Веру Николаевну. 7 лет безнадежной и вежливой любви дают ему право признаться в этом. Он знает, что не в силах разлюбить ее никогда. Ни высылка, ни тюрьма не убьют это чувство. Разве что смерть. Он просит разрешения позвонить княгине. Вера Николаевна сказала, что ей надоела вся эта история и что она просит Желткова прекратить ее как можно скорее. Вот он и прекращает, и более они о нем не услышат. Приехав на дачу, Василий Львович пересказал весь разговор с Желтковым жене. Ночью Вера говорит: «Я знаю, что этот человек убьет себя». На следующий день Вера Николаевна узнает из газет, что Желтков покончил с собой. Вечером Вера Николаевна получает письмо с уже знакомым почерком. «Я не виноват, Вера Николаевна, что Богу было угодно послать мне, как громадное счастье, любовь к вам. Случилось так, что меня не интересует в жизни ничто. Ни политика, ни наука, ни философия, ни забота о будущем счастье людей. Для меня вся жизнь заключается только в вас. Я бесконечно благодарен вам только за то, что вы существуете. Я проверял себя. Это не болезнь, не маниакальная идея. Это любовь, которую Богу было угодно за что-то меня вознаградить. Уходя в восторге, говорю: да светится имя твое. 8 лет тому назад я увидел вас в парке, в ложе. И тогда же, в первую секунду, я сказал себе: я ее люблю, потому что на свете нет ничего похожего на нее. Нет ничего лучше, нет ни зверя, ни растения, ни звезды, ни человека прекраснее вас и нежнее. В вас как будто бы воплотилась вся красота Земли. Подумайте, что мне нужно было делать? Убежать в другой город? Все равно сердце было всегда около вас, у ваших ног. Каждое мгновение дня заполнено вами, мыслью о вас, мечтами о вас. Сладким бредом. Я очень стыжусь и мысленно краснею за мой дурацкий браслет. Ну что же, ошибка. Вы это письмо сожгите. Я вот сейчас затопил печку и сжигаю все самое дорогое, что было у меня в жизни. Ваш платок, который, я признаюсь, украл. Вы его забыли на стуле, на балу, в благородном собрании. Вашу записку, о, как я ее целовал. Ею вы запретили мне писать вам. Программу художественной выставки, которую вы однажды держали в руке, и потом забыли на стуле при выходе. Кончено. Я все отрезал. Но все-таки думаю и даже уверен, что вы обо мне вспомните. Если вы обо мне вспомните, то... Сыграйте или прикажите сыграть ре-мажорную часть Бетховенской апассионаты. От глубины души благодарю вас за то, что вы были моей единственной радостью в жизни, единственным утешением, единственной мыслью. Дай Бог вам счастья, и пусть ничто временное и житейское не тревожит вашу прекрасную душу. Целую ваши руки. Г.С.Ж. Вера поехала проститься с этим человеком. Лицо лежащего в гробу было безмятежно. Глубокая важность была в его закрытых глазах, и губы улыбались блаженно и безмятежно, как будто бы он перед расставанием с жизнью узнал какую-то глубокую и сладкую тайну, разрешившую всю человеческую его жизнь. Вера вынула красную розу и положила под шею умершего. В эту секунду она поняла, что та любовь, о которой мечтает каждая женщина, прошла мимо нее. Когда Вера Николаевна вернулась домой, то застала у себя свою подругу, пианистку Женни Райтер. Она попросила ее сыграть что-нибудь. Она почти ни одной секунды не сомневалась в том, что Женни сыграет то самое место из старой сонаты, о котором просил этот мертвец со смешной фамилией Желтков. Так оно и было. Она думала о том, что мимо нее прошла большая любовь, которая повторяется только один раз в тысячу лет. В уме ее слагались слова. Они так совпадали в ее мысли с музыкой, что это были как будто бы куплеты, которые кончались словами «Да светится имя твое». Вспоминаю каждый твой шаг, улыбку, взгляд, звук твоей походки. Сладкой грустью, тихой прекрасной грустью обвеяны мои последние воспоминания. Я ухожу один, молча. Так угодно было Богу и судьбе. Да светится имя твое. Княгиня Вера обняла ствол акации, прижалась к нему и плакала. «Успокойся, дорогая, успокойся, успокойся. Ты обо мне помнишь? Помнишь? Ты ведь моя единственная и последняя любовь. Успокойся, я с тобой. Подумай обо мне, и я буду с тобой. Потому что мы с тобой любили друг друга только одно мгновение, но навеки. Ты обо мне помнишь? 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 Вот я чувствую твои слезы. Успокойся. Мне спать так сладко, сладко, сладко». «Что с тобой?» — спросила Женни. «Нет, нет. Он меня простил теперь. Все хорошо».